Поздравляем вас, дорогие отцы, братья и сестры, с воскресным днем, третьим воскресным днем по Пятидесятнице. Сегодня в числе угодников Божьих мы прославляем митрополита Иону Московского всей России чудотворца, который был первым московским митрополитом, избранным на свое служение помимо греческой Константинопольской патриархии. Она, испытывая в 14 столетии давление Запада, думала поставить для России печально известного митрополита Исидора, который заключил преступную унию с католическим Западом. Прибыв сюда в 1441 году, этот отступник от веры был ревностью великого московского князя Василия облечен и посажен в тюрьму, лишен права служения. Всем тогда стало окончательно ясно на Руси, что Константинополь, доживавший свои последние дни, уже не способен быть вторым Римом, то есть держателем, хранителем православия. И в Москве был создан и созван собор Русской Церкви, на котором преподобный инок, славный своей добродетельной жизнью, был возведен на митрополичье служение. Наречен киевским и всея Руси митрополитом, а местом своего служения избрал град Москву. Кончался митрополит Иона в глубокой старости, отмолив любимую его сердцу столицу от разорения со стороны крымского ногайского хана Мазовши в 1451 году. Это было явное чудо заступления Божьего, когда уже не в первый раз в истории Руси, осаждавшие столицу магометанские полчища, гонимые и теснимые неким необъяснимым страхом, сами собою отступили беспорядочно, так что столица, обреченная на сожжение, была спасена. Этот праздник был увековечен в Кремле созданием крестовой, то есть относившейся к видению митрополита, церкви во имя положения Ризы Пресвятой Богородицы. И не случайно, потому что в Константинополе, Риме II, этот праздник был учрежден после чудесных избавлений самого Византия Константинополя от неминуемого разорения со стороны противников, в том числе и славян, еще тогда некрещенных. До принятия монашеского пострига митрополит Иона, отрок Феодор, родившийся в костромских пределах в последней четверти XIV века, отличался замечательным боголюбием. Он с отроческих лет желал быть монахом. Эта мечта, это стремление никогда не были поколеблены влиянием страстей, как бывает у большинства христиан. Уже юношей он числился насельником знаменитой московской обители Симонова монастыря на Москве-реке. И учили его тайне послушания и молитве замечательные наставники. Один из них впоследствии стал известен как преподобный Кирилл Белоезерский. Юноша Феодор, а затем Иона, отличался покладистостью, кротостью и мирным устроением души. Недаром само его монашеское имя переводится с древнееврейского как «голубь». Известен случай, когда митрополит Фотий, родом грек, московский митрополит, посещая Симонов монастырь, зашел как бы случайно в просфорню, где утомленный от труда в просфорне на простой скамье заснул инок Иона, прижав к груди свои руки, одна из которых была сложена в троеперстии. Вглядываясь в чистое и прекрасное лицо девственного юноши, святой Фотий в духе пророческом изрек, что ему, этому чернецу-послушнику, надлежит быть великим светильником на Руси, предрек ему архиерейское служение. После того, как пророчество свершилось, и святитель Иона стал московским митрополитом, он и словом, и делом поучал паству. За плечами у него был немалый опыт архиерейства в Рязанской стороне. Рязанские земли еще не вполне были тогда просвещены светом Христовым. Многих пламенная духоносная проповедь святителя Ионы обратила от язычества к вере и благочестию. Став киевским и московским митрополитом, святитель много трудился, обращаясь ко всем сословием древнерусского общества. Особенным вниманием пользовались у него пастыри, которых он и строгостью, и любовью просвещал и вразумлял, уделяя первостепенное внимание выбору ставленников на священническое и архиерейское служение. Хорошо знаем, что в случае неудачности выбора страдать будет более паства, чем сам пастырь. Митрополит Иона особенно любил Успенский собор Кремля, заложенный, как мы помним, его предшественником, митрополитом Петром. Святитель Иона украсил росписями Успенский собор, впоследствии продолжая именно изнутри Успенского собора участвовать в судьбах России. Дело в том, что во время Наполеонова нашествия, когда французы взяли Кремль, мощи святителя Ионы почивали уже на вскрытии в особой гробнице слева, в западном левом углу Успенского собора. Французы, как варвары и хищники, привыкшие грабить русские церкви, были поражены неким страхом и не смогли в Успенском соборе ничего взять из драгоценной утвари, киотов, облачений. Сам Буонапарте заинтересовался рассказам своих генералов и решил проверить, что бы это была за сила, препятствовавшая безбожным масонам, французским генералам, вынести сокровища Успенского собора. Предание свидетельствует, что и Наполеон не смог войти в Успенский собор, при том, что он почувствовал некую силу, грозную силу, исходившую именно из левого угла Успенского собора, где находились мощи святителя Ионы. Будучи изумлен всем происшедшим, он запретил французам искать здесь, в Успенском соборе, легкой добычи. И москвичи, после того, как Москва сгорела, особенно благодарны были и остаются святителю Ионе за сохраненный Успенский собор, главную святыню, соборный храм Кремля и России, где и поныне судьбоносные мощи святителя Ионы пребывают. Еще при жизни он отличался даром прозорливости, прозрения. Во всей силе в нем сияла любовь Христова. Он был сокровенным молитвенником, ибо стяжал непрестанный дух молитвы еще в качестве простого послушника, назидая нас, что никакие звания и степени не должны препятствовать душе христианской в умножении кротости, скромности, смирения, главного украшения благочестивого сердца. Вот этого святителя, митрополиту Иону, мы сегодня в воскресный день с вами прославляем, и сейчас будем лобызать его святой образ и помазываться святым маслом. В качестве благословения, братья и сестры, вы примете сегодня недавно напечатанную книжицу учеными, филологами, представителями точной мысли, которая была написана в ответ на возмущающие русский ум и сердце печатные заявления так называемого академика Гинзбурга, который нанес оскорбление русской церкви, верующему сердцу, явив свою полную агрессивную отчужденность от русской православной культуры, против преподавания которой многие, с позволения сказать, академики высказывались, очевидно, не столько от искренности своих убеждений, сколько по другим небескорыстным мотивам и причинам. Отповедь этим мужам, недостойным своего звания, и составили иные сыны России, которые с вами сегодня хотели поделиться этим малым печатным изданием.